Я вижу, у кого-то намокли ресницы. Не надо стыдиться этого. Не надо выжигать в себе жалость, совесть и сочувствие к людям. Настоящему солдату присущи все человеческие чувства. Но солдат должен скручивать эти чувства в себе ради высшей цели. Солдат, в кого бы он ни стрелял, будет оправдан и свят, если он делал это во имя империи. Ноги у полковника были слегка кривы, голова вжата в плечи и словно приплюснута. Казалось, на него сверху упало что-то тяжелое. Так оно, говорят, и было. Полковника Дана придавило однажды плитой в разрушенном бункере. Но все равно он, маленький, худой, суетливо бегающий перед первым рядом аудитории, казался красавцем и титаном духа. Полковник всегда знал, как поступать.
«Я тоже знаю».
Цикады за амбразурой сходили с ума. От них в уши ввинчивались стеклянные сверла. Это мучительное сверление было вместо тишины, даже в том горьком сне, в который, наконец, провалился Лен. Он проснулся поздно. Измученный, будто не спал, а всю ночь ворочал камни, знающий, что никогда больше не сможет смеяться, но уже почти спокойный. Уверенный в себе. Однако тут же его обожгло испугом. Зорка не было. А если он ушел, крадучись, и уже на пути к своим? Радостное облегчение, почти спасение, на миг согрело Лена.
«Вот и хорошо. Это случайно, я не виноват, и пусть он идет».
«Нет, ты виноват. Ты упустил. А он не просто идет. В нем то, что нанесет удар твоей стране».
«Ну, может, там какой-то пустяк?»
«Ха, у тебя не пустяк, а у него. Не ври самому себе». Лен подержал себя за голову и выскочил на верхнюю площадку бастиона. Старик возился у коронады, которая стреляла в полдень.
«Дедушка Август, где Зорка?»
«Ты чего сполошился?» «Он сказал, пойду под обрыв, искупаюсь, пока Лен спит. Он говорит, сегодня что-то разоспался».
Лен бросился к морю, через теплые камни развалины, колючки, на скалистую кромку, потом вниз по крутым изгибам тропинки. Заваленный пористыми камнями и клочьями водорослей пляж был пуст. Лишь ходили две курочки Тиви, родственники того петушка, Зоркиного любимца. И опять юный гвардеец Бельский испытал преступное облегчение. Несмотря ни на что. Но для очистки совести еще раз метнулся по пляжу глазами. И увидел Зорка. Зорка, видать, накупался всласть и потом уснул в тени нависшей скалы. Этакий маленький туземец-островитянин. Он улегся на кучу бурых водорослей, ничуть не боясь прозрачных водяных блох, которые густо прыгали по нему. А голову положил на выбеленную морем и зноем корягу, которую принесло сюда штормом. Зоркины волосы были почти того же цвета, что коряга, с алюминиевым отливом. Они стали такими уже здесь, на бастионе, видимо, тоже от соли и солнца. Лежал Зорка на боку, калачиком, носом к скале, к Лену спиной. Над ухом вздрагивал от струек воздуха завиток. Лен смотрел на этот завиток, на висок. Потом глянул под ноги. Прямо у пальцев его, просто как чья-то зловещая услуга, лежал кусок ракушечника, похожий на каменный топор. Лен, будто под гипнозом, нагнулся и взял камень. Опять посмотрел на Зоркин заросший висок.
«Если острым концом, то сразу».
Он глянул вверх. Нависшая скала высотой была 7 метров. Все решат, что мальчик сорвался и ударился головой. Но ждать, когда его найдут, не надо. Лучше уйти сразу. В тот же миг. Нет, не получится. Одежда-то в крепости. Придется забежать за ней. А по пути сказать старику, что Зорка нигде нет. Наверное, ушел в город. Получится ли вот так спокойно соврать на ходу после того, что сделал? Не все ли равно? Если и заподозрят, никто его не найдет, не поймает. В Льчевске много мест, где можно укрыться до вечера. А потом к тем, кто ждет, к нашим.
«Лен, месяц похож на малыша, который собрался купаться. Я помню, как меня мама купала».
«Не смей вспоминать, нельзя». Он стиснул камень до онемения в суставах. «Это же один взмах, поднять и...» Камень казался стопудовым, а завиток на виске замер, словно почуял что-то. «Ну...» Зорко шевельнулся, повернулся на спину, сел, глянул синими веселыми глазами, заулыбался.
«Ой, Лен, а ты мне только что приснился. Лен, ты чего?»